6. Летучая секретарша. Вариант, который я думал, был вот каким. Стальные в условиях активно работающего дронного заводика и трех инвиктусов не критичны. То есть защитили и молодцы, получат за это массу ресурсов. Но критическая надобность в них пропала, и ничуть я их не налюблю. За болтыхание баржи на орбите Ульвиула колобки получат 10-летний бюджет рода. И мне не надо будет терпеть это колобочье хамство, а наглый Нильс будет грызть свои старперские локти и получит пинки от сородичей за просранные по своей заносчивой глупости возможности. Картина выходила вполне понятная. То есть после встречи с Олафом сообщить широким каналам, что из-за пренебрежения и оскорбления Дюк Ульвер не желает более пребывать в системе Стальная. Чаво какао, прощайте. Ха. Но вот дальше выходят минусы. Первое. Я Колобков вполне серьезно собирался привлечь к обороне Персефоны и пульсирующие системы. Это освободит нам межзвездники в довольно ощутимых количествах. Потому что на данный момент флот Ульверов занят, если и не хернёй, то явно не своим делом. Гонять пиратов и бандитов средними межзвездниками, способными на самостоятельные межзвездные прыжки без лайнера космонавигации – бред. Но все 4 ударных линкора Ульверов заняты этим. Оборона системы, защита шахтеров в окрестных системах. Соответственно, пара-тройка ангаров лихтеров стальных способны справиться с теми же функциями, что линкоры, даже лучше. Штурмовиков банально больше, и у них появляется возможность работать по нескольким направлениям, расставлять приоритеты. Ну, в общем, с учетом переброски определенного количества дронов в качестве системной обороны, защита наших систем и окрестностей станет лучше. При этом мы получим ударно-транспортный кулак. Линкоры, конечно, не тяжелые планетарные подавители, но, например, парочка вполне может при везении устроить планетарную блокаду. Это выгода для рода Ульвер, ради которой стальное хамство до определенной степени можно потерпеть. В договоре, если они начнут мои прекрасные условия менять на лучшее, прижать колобков, чтоб не хамили, и, в общем, это почти пшёл нафиг не мешай, компенсировало. Но почти, потому что бесят, блин. Однако был еще один момент, который меня заставлял со сложившейся ситуацией смириться. Да, послав колобков в жопу, я потешу самолюбие с одной стороны, а с другой — род Ро и их прихлебалы. Отростки этих родов меня самым хамским образом убивали на минуточку. Сгорели нахрен, туда им и дорога. Но если я разосрусь с остальными, пузатые и тонконогие сволочи будут радоваться и ликовать, и их союзники тоже, а это мне ни черта не нравится. Так что еще на пути к Столхалу я перестал думать про путь к цели послать колобков, а стал думать путь, как бы мне этим хамлам по их зазнайству побольнее пнуть. Не до разрыва отношений и невозможности союза, конечно, но чтоб прочувствовали дурачье такое. И в общем, путь наблюдался. Правда, довольно рискованный. Не вообще, но грести можно не слабо, а главное, обидно будет. Впрочем, у меня несколько преимуществ есть. Тут только вопрос с тем, есть ли места, где этот путь можно осуществить. А то фиг знает, как колобки расслабляются. Олаф все же не вполне показатель. И второй момент — Мари. Если ее с собой таскать, то она точно помешает. Может, со временем мы наладим взаимопонимание и все такое. В смысле, точно наладим. Но времени-то как раз нет. А значит, надо эту женщину-воителя сплавить, наверное, с сестрой общаться и все такое. Надеюсь, выйдет. Но если нет, то просто побродим по стальной пару дней, поедим в местных забегаловках, а я свои планы употреблю на сладкое. В момент подписания союзного договора из говн... В смысле, буду всеми силами искать, чтобы стальных ущучить без потерь. Но с попытками запинать колобков на надлежащее им место я пролечу. Ха. Марина мой задумчивый мордаз взгляды время от времени бросала, но вопросов не задавала, не мешая почтенному даймё думать. Ну и правильно. Все равно я ее в свои коварные планы посвящать не буду. Так и долетели до площади перед двускатным родовым поместьем стальных. Из него время от времени сновали колобки, да и Олаф обнаружился. Стоял и улыбился в компании двух девиц, одна из которых была внешне похожа на Мари, но не толще, а скорее коренастее. Собственно, как и вторая девица из союзного стальным рода. То есть у моей, как ее, вспомнил свояченицы, несмотря на вполне скромную одежду, просматривалась выдающаяся грудь. 1,20 м в обхвате, не меньше. Ну и соответствующих габаритов корма. При том, что Мари, как и все учиды, были субтильны. Явное следствие модификации, как мне кажется, скорее косметического толка, чем по необходимости. Но, впрочем, у всех свои вкусы и предпочтения, выдающиеся достоинства девицам явно не мешали. так что пусть будут». «Привет, друг», — похлопал меня по плечу, одновременно пожимая руку Олаф. «Как встреча с главой Нильсом?» — с некоторым беспокойством уточнил я. «Привет, друг», — улыбнулся я в ответ. «Встреча состоялась». Не стал я жаловаться, как злобные колобки меня обижали.
«Хм, понятно. Ладно, не буду лезть», — пробормотал Олаф скорее себе под нос, нежели вслух.
«Да, разберемся там», — махнул я рукой. «Олаф, может, где-нибудь посидим, поговорим и вообще отдохнем? У меня пара дней до подписания».
«Хм», —
продолжил прокашливаться Олаф, явно чувствуя некоторое неудобство, но встряхнулся, махнул рукой и улыбнулся.
«А давай, на пляж, да и поплавать можно. Давно я в Ванжерне не плавал».
На что и его невеста, шушукающаяся с Мари, кивнули. И направились мы в этакое открытое, без стен, кафе-кухню на берегу моря. Довольно неплохая такая морская кухня. Правда, в основном звери. Что-то типа тюленей и всяких китов. Насколько я понял, именно рыбой бьется, но стальной был то ли беден, то ли она не слишком годилась в еду. Девчонки шушукались, а я рассказал о поединке и вообще о Юри Кидо. А Олаф объяснил мне такой момент. А почему именно невесты? Дело в том, что по меркам рода стальных он, как пилот Инвиктуса, один из наиболее высокопоставленных типов в иерархии, и, соответственно, после окончания Академии получит планету, а, возможно, не одну, под контроль и защиту. И вот тогда и женится. Какие-то специфические заморочки. Так-то его невесты жены по факту давно, но родовой брак только после становления как форс-вавер, защитник по стальному, внутриродовой титул. Ну и несколько вопросов я Олафу задал прямо. Первый. Есть ли в Столхале место, где отдыхают стальные? Хорошо бы чиновники, а совсем желательно высокопоставленные.
«Галин, а тебе зачем?»
«Понимаешь, Олаф», — негромко произнес я, бросив короткий взгляд на девчонок, на что Олаф, понимающе кивнул и придвинулся ко мне. «Ярл Нильс очень занятой человек, и попросил ему не мешать, подождать, пока составят договор». Парень посмурнел, но я продолжал. «Я понимаю, большой род, проблемы и возраст», — понимающе покивал я. «Старенький у вас глава. Но вот если эти бездельники отдыхают, вместо того, чтобы составлять столь важный договор...» Поджал я губы и покачал головой.
«Кажется, я тебя понял, Галин. Это... да, в общем-то, твое дело и твое право. Надеюсь, твое неудовольствие не приведет к чрезмерным жертвам».
«Только мерным и необходимым».
«Тогда тебе надо вечером наведаться в Блэкус. Советники из свиты главы собираются там, неподалеку от дома рода», — озвучил Олаф.
«И у меня к тебе просьба, Олаф. Я не хочу брать с собой Мари».
«Путь воина», — понимающе хмыкнул он.
«Угу».
«Давай тогда на сутки отправимся в бунгало на берег с семьями. Вечерком мы с тобой направимся на китовый бой. Традиционно мужское развлечение. Да и занять может всю ночь».
В общем-то, не зря завел разговор. До момента, как Олаф поморщился на «через пару дней», я был не уверен, что стоит его просить о помощи. Но, очевидно, геронтократические заморочки были и ему не слишком приятны. Или отношение Нильса к его другу – тоже вариант. Так что с моим планом, в смысле щелчка по носу, он поможет. А отдых в бунгало на море – так я и не против. На осуществление пути мне понадобится несколько часов, а остальное время отдохнем. В общем, полетели мы на побережье, где и пообщались, и потрепались, и вообще приятно провели время – да и с Мари чисто по-человечески, а не по-господиномужески, случился занятный инцидент, довольно занятный. Итак, добрались мы до этого бунгало, как я понимаю, родовой собственности стальных, где отдыхают при желании, просто уведомляя, и направились к морю с песчаным пляжем, теплому и вообще. Ну а у стальных при всех их заморочках были нормальные нравы. Но в том смысле, что в баню и купаться приличные люди одежду не надевают. Знаю, что есть дурачье, которое даже в бане в кучу барахла закутывается и все такое. И, кстати, вторая невеста Олафа, похоже, из такой культурной традиции, заметно стеснялась. Хотя, как по мне, ей особо стесняться нечего, все при ней. Ну так вот, понятно, что мы купаться пришли, а не на всякие интересные места пялиться. Но вот меня заинтересовали сесендры сестры Мари, не в эротическом или еще каком плане, а именно как их сделали-то. Огромные же, но не обвисают, топорщатся как пузыри, да и не болтыхаются особо. Но реально интересно стало, что там такого понаделали, чтоб все было как есть. А Мари мой взгляд заметила. И понял бы, если бы там обиделась на меня еще чего. Но нет, погрустнела, потупилась, руки скрестила, свою небольшую, но очень даже симпатичную грудь прикрывая. А я ей честно сообщил, на ухо приобняв. «Мне твоя гораздо больше нравится. Правильные формы, красивая и вообще».
«Правда?»
Недоверчиво, но с надеждой уставилась на меня девчонка. Вот честно, и милая такая, и чуть ли не первый раз по-человечески, а не по-господински ко мне обратилась.
«А почему?»
«Правда», — честно кивнул я. Осмотрел, пытался понять, почему не обвисает и не болтается. Она же здоровая.
«Да, здоровая, я узнаю», —
пригрозила она, но в целом поверила. Руки убрала, грудь выпятила, носик задрала. Так что ее полуторный размер почти двойкой казаться стал. Ха. И вот вроде мелочь, а по большому счету нифига подобного. Тут даже этикетка толкает на то, чтобы в семействе была приятная и спокойная психологическая атмосфера. И не только потому, что мне нервы трепать будут или не очень, а еще потому, что мои девчонки-пилоты. И будут они довольны, жить мне долго, приятно и счастливо. А наоборот, неприятно, несчастливо и недолго. Но в остальном просто отдохнули, поплавали в теплом море. Очень не лишнее оказалось. Я вот, как оказалось, подустал, сам не замечая. Но и ближе к вечеру Олаф выгнал этакую яхту на воздушной подушке. Жуткий анахронизм, выше пары метров от поверхности не поднимающийся. Но оправдано традициями. Да и яхта была большой, а в ней стояло несколько монодисков, как я понимаю, для китовой охоты. Мари хотела с нами как воин, но Олафовые девчонки ее удержали, а потом и она, задумавшись, с ними отошла. Выяснять информацию — секретное задание. Ха. Ну а через полчаса я входил в Блэкус. Очень формальный, я бы даже сказал, скучноватый внешний клуб-ресторан. Меня пытались было задержать, но аристократического отклика хватило. А вот внутри... Ну что я могу сказать? Бюрократы жгли. Обстановка была официальной, но на вполне себе деловых столах стояли чуть ли не бочонки с пивом. И извивались танцовщицы-стриптизерши чуть ли не в официальных, постепенно снимаемых костюмах. Самих посетителей в небольшом двухъярусном зале было не больше полутора десятков. Все колобки, в смысле стальные, большая часть в возрасте. Ну, виденные мной на 50 биолет, насколько я понимал, в физиологию стальных. И что удачно для моих планов, явно пренебрегали своей формой. То есть понятно, что были чудовищно сильны, но ощущались не как туго надутый мяч, как Олаф, да даже Нильс дурацкий, а как мячи полуспущенные, заплывшие жирком. Часть колобков уставилась на меня с удивлением. Я явно не входил в перечень завсегдатаев этого заведения. Другая часть не обратила. Оказывали знаки внимания выпивки, еде и стриптизершам. Ну и верно вообще-то. Раздевающиеся девицы всяко приятнее как зрелище, чем не желающие раздеваться я. Да и в кулинарном плане я вряд ли составлю конкуренцию пиву и окорокам с колбасками. Но мне нужно было внимание публики, точнее их реакция. Так что я жестом послал спешащую ко мне официантку в деловом костюме, небрежно расстегнутом чуть ли не до промежности, и начал орать. «Так вот, чем занимаются бездельники стальные, когда мне приходится ждать!» — завопил я, скорчив противную и надменную физиономию. «Жрут в три горла и девок портят! А как разжирели-то!» — покачал я головой. «Лентяи, дармоеды и дурачье!» «Ты вообще кто такой?» — послышался ответный рев на несколько голосов явно возмущенных. «Ожидающие от вас документов, жирные ленивые канцелярские крысы!» — почти честно ответил я, ловко увернувшись от летящего в меня стула. «Да еще и криворукие и косые!» — припечатал я. Последнего колобки не выдержали, чинуши чинушами, но рот все таки боевитый, да и выпьемши. Ну, в общем, покатилась колобковая орать меня бить. Но я недаром прикидывал свои преимущества, главное из которых был пилотский комбез. Вторым — жиры и пьянство отдыхающих чиновников, но без первого бы это мне не помогло. Спаррингуя с Олафом, я постоянно его отключал, но сейчас не спарринг, а выказывание роду стальные неудовольствия от меня. Так что все системы комбеза не только работали, но и были выведены в форсированный режим. А те же спарринги с Олафом меня просветили, куда стальным бить, чтобы надежно и больно. Так что начал я убегать. В процессе убегания кругами уворачивался от стульев, бутылок, стриптизерш. «Вы как, мадам?» Обрушив стол и прикрывшись им от метательного обстрела, уточнил я у выхваченной из воздуха стриптизерши.
«Я? Белье не обмочила», —
сообщила она, озабоченно опустив руку.
«Ой, а на мне его и нет?»
— захихикала она, чмокнула меня в щеку и шепнула спасибо. Ну а я продолжил метание, выдавая подвернувшимся под руку ногу или стул со столом колобкам звездюлей. Несколько раз чувствительно получил, но им досталось больше. Через 5 минут в полуразгромленном заведении валялись аккуратно, но сильно битые бюрократы. «Отлежитесь», — стараясь не морщиться, распорядился я. «А потом бегом покатились решать мой вопрос», — припечатал я, топая к выходу. На выходе меня встретили вооруженные типы, судя по всему, СБшники стальных. Но даже не говоря, послали запрос, а я ответил. Ух, как бедолаг скорчило. На миг в броне передо мной стояли не колобки, а сухарики. Дурачье какое. Вот я им искренне улыбался. Так и дотопал беспрепятственно до монодиска и с чувством глубокого морального удовлетворения полетел к Олафу. А он, пока я наводил порядок и всякое такое, отловил совершенно здоровенного тюленя, причем уже освежевал его. Хмыкнул на мое появление, ну и направил яхту к бунгало. А там, выгружая добычу, стал превозносить мою помощь, то ли прикрывая, то ли я не понял зачем. На что я честно и громко признался, что никакого активного участия в охоте не принял, не умею и вообще.
«Понятно, господин муж мой», — поклонилась Мари, подошла ко мне и стерла со щеки помаду. «Вас зацеловали до неспособности охотиться. Тюлени — страшные звери», — ехидствовала она.
«Не тюлени», — вздохнул я. «Давай я тебе все расскажу, но наедине».
«Как будет угодно, дай имя Ульверу», — склонилась Мари,
но глазами довольно сверкнула. Видно, не очень огорчилась, да и вправду все расскажу.
«Но сначала мой рассказ. Я выяснила по вашему приказу».
«Не приказу, а не прямой просьбе», — уточнил я. «Интересно, не более».
«Как вам будет угодно. Докладывать?»
«Докладывай, но наедине», — решил я, направляясь в отведенное нам крыло с Мари под ручку.